Добрый день. Мы приветствуем посетителей сайта РБК, журналистов, собравшихся в пресс-центре нашего медиахолдинга, и наших гостей. Я их представлю. Сегодня в нашем разговоре участвует Антон Евгеньевич Персенев, директор Департамента государственной политики и регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии России. Добрый день.
Добрый день.
Антон Олегович Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. И Дмитрий Дмитриевич Вачугов, начальник управления охоты и охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Тема нашей пресс-конференции – охотничьи билеты нового образца, как идет процесс выдачи в регионах. В ходе нашей интернет-пресс-конференции прозвучат ответы на вопросы пользователей сайта rbc.ru. Журналисты также смогут задать свои вопросы как в режиме удаленного доступа, так и непосредственно в пресс-центре сразу после нашей вступительной части. Но начать я предлагаю с предыстории, почему, собственно говоря, возникла необходимость введение охотничьих билетов единого федерального образца. Этот вопрос я адресую Антону Евгеньевичу Персеневу.
Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, все охотники. Добрый день, все участники пресс-конференции. Очень приятно, что вы нас пригласили. И думаю, что мы ответим на все ваши вопросы. Дело в том, что так называемая возникла необходимость получение охотникам единого билета, это, наверное, не совсем точно, потому что необходимость в получении охотничьего билета существовала всегда. И всегда было стремление к его унификации. Что в системе Росохоты Рыболов Союза был единый билет системы, что в системе военных охотников был единый билет этой системы. Также был ранее действовали государственные охотничьи билеты, утвержденные единообразно. А охотничий билет ведь у нас подтверждает не только право на охоту и получение разрешения на добычу охотничьих животных, он еще и подтверждает право владения и использования, подчеркну это слово, охотничьего оружия. И человек получает, имеющий охотничий билет, подтвердив свой статус охотника, он получает право на разрешение, на хранение и ношение гражданского оружия в соответствии с законом об оружии. И с этим всегда возникали вопросы, как охотников учитывать, систематизировать, как может быть такой вопрос с точки зрения государства важный, наказывать нарушителей, как охотничьего законодательства, так и законодательства об обороте оружия. Поэтому без действия единого государственного билета невозможно, например, приостановить специальное право, которое предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях. Например, лишить права охоты, то есть лишить специального права. Сейчас это право лишается по суду. Каким механизм будет этого исполнения данного решения? А вот именно лишить права с помощью, например, внесения данных в государственный реестр, либо о, скажем так, помещении этого билета как документа в определенное место, для того, чтобы человек не мог этим воспользоваться. Это все актуально. Сейчас такая работа проводится, процедура, может быть, предопределю какие-то вопросы, максимально упрощена. И поэтому исторически на протяжении многих лет была такая необходимость, она реализована в законе об охоте. Реализована не сейчас и не вчера, а в 2009 году, когда был принят закон об охоте. И многие охотники и общественные организации, и производственные организации в сфере охотничьего хозяйства знали об этом и готовились к этому. Поэтому сейчас мы видим, как достаточно подготовлены органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на выдачу билетов единого федерального образца, удовлетворительно, я бы так сказал, хорошо, плохо, это мы выясним в ходе беседы, выполняет свои полномочия.
Спасибо большое. Антон Евгеньевич, сразу вопрос к теме нашей конференции. Сколько охотничьих билетов выдано в регионах? Я думаю, что вы сейчас озвучите цифру по стране, ну а ваши коллеги по своим регионам.
Выдано очень много охотничьих билетов, выдано уже более миллиона. А, точнее, каждый день эта цифра изменяется. Вот на 15 Значит, марта было выдано 1 100 000 примерно охотничьих билетов. Соответственно, в каждом субъекте разнообразная картина по объему вот этого выданного количества билетов, она связана с различными особенностями региона, с различным уровнем подготовки. И, значит, если говорить о том, какое количество мы предполагаем будет выдано охотничьих билетов, я думаю, что это будет чуть более 2 000 000 в течение этого года.
Спасибо. Я передаю слово Дмитрию Дмитриевичу по Московской области. Сколько выдано билетов?
Здравствуйте. Я рад всех поприветствовать. На сегодняшний день информация по Московской области такова. Мы уже сейчас выдали 60 000 билетов. Ну, естественно, плюс-минус, потому что эта цифра постоянно меняется. И следующая партия нами заказана в 15 000. Мы думаем, что она тоже довольно быстро уйдет, потому что, в общем, спрос на эти билеты сейчас есть.
Спасибо. Антон Олегович.
В Москве выдано на данный момент более 60 000 тоже билетов. Ну, в связи с тем, что март – это такое традиционное время. Раньше, когда были билеты старого образца, охотобщество выдавали, они подтверждались каждый год. И как раз до 1 апреля необходимо было эту процедуру провести. Поэтому, если сравнить, допустим, динамику выдачи там, прошлого года, ноябрь, в ноябре мы выдали всего лишь 6 000, а за одну неделю марта выдали 7 000. Да? То есть практически в разы увеличилось количество граждан, которые обращаются, охотников, за заменой билетов. Поэтому, конечно, сейчас у нас такой жаркий период, но справляемся, у нас и планки есть, и все есть, слава Богу.
А скажите, есть ли ажиотаж?
Ажиотаж
очереди.
Мартовский ажиотаж всегда присутствовал в охотничьем мире. От него никак не уйти, это традиционно. Я думаю, сейчас уже вот с введением билетов нового образца они не должны будут подтверждаться ежегодно. Он выдается уже на безвременное время. И, в принципе, тогда уже у нас не будет вот таких месяцов, будет все ровно. Я думаю, что до 1 июля этого года уже все желающие, которые непосредственно занимаются охотой и увлекаются охотой, они эти билеты поменяют. Что по нашим данным, по данным обществ, в Москве выдано в предыдущие годы, то есть 300 000 билетов. Да? Сейчас пока вот вы видите, к нам обратилось 60 000 граждан. Я думаю, что из них не все охотники, а есть еще и те люди, которые просто хотят приобрести тот или иной вид оружия. Да? Эти люди не увлекаются охотой, но так законодательство об оружии устроено, что они в любом случае, прежде чем получить разрешение на оружие, должны получить охотничий билет. С этим тоже связан определенный ажиотаж. В любом случае, вот, число охотников будет прирастать, но я думаю, что мы будем выдавать уже вот после этого спада ажиотажа в среднем 3-4 000 в месяц. Это будет вполне для нас комфортно и нормально.
Спасибо. Антон Евгеньевич, вновь обращаюсь к вам. Как ситуация по регионам? Там наблюдается ажиотажный спрос?
Как раз в регионах, к нашей радости и удовлетворению, и, наверное, всех охотников, ажиотажного спроса не наблюдается. Охотники
спокойны. Это к радости или все-таки...
Вы знаете,
это вас должно настораживать.
Не нас не настораживает.
Не настораживает.
Потому что органы готовы. Мы провели работу заблаговременно еще в прошлом году, ровно год назад, перед тем, как, я напомню тоже небольшую ретроспективную справку, что именно Министерство природных ресурсов вышло с инициативой о продлении срока действия охотничьих билетов старых для обеспечения вот этого переходного периода. Такой законопроект был принят Государственной Думой до 1 июля прошлого года, хотя законом об охоте предусматривалось ограничение времени по сроку действия так называемых старых билетов до 1 июля прошлого года. Такой законопроект был внесен. И, соответственно, в течение года спокойно совершенно все регионы получили возможность подготовиться. В начале года и в начале, скажем так, периода выдачи билетов были некоторые технические затруднения, пока регионы, значит, освоили данную услугу, подобрали кадры, сформировали информационные ресурсы для охотников. Вот. И поэтому сейчас этот процесс уже отлажен. А что касается именно, скажем так, ажиотажа, не ажиотажа, скажу следующее. В некоторых регионах наблюдаются такие вещи, когда ответственные лица, уполномоченные выдавать охотничьи билеты в каждом, подчеркну, административном районе, прям предлагают охотников это сделать, охотники отказываются. А зачем нам спешить? Ну, вы же здесь, вы же можете нам это сделать тогда, когда нам будет удобно. Поэтому скажем так, активность охотников и количество выданных билетов зависит, скорее всего, от них. Она, конечно, сейчас наблюдается повышенная, потому что перед весенней охотой, как правило, все должны получить документ, подтверждающий право получения разрешения. Подчеркну, что на весеннюю охоту не все далеко охотники планируют поехать. Это специфическая охота, и не более 50% охотников вообще ходят на весеннюю охоту. Я думаю, что даже более горячий период будет как раз перед осенней охотой, которая начинается во всех субъектах. Как правило, среднее, скажем так, начало охоты – это середина августа. И подчеркну, что 1 июля – это у нас не какой-то дедлайн, да, и срок окончания там, обмена билетов. Процедура обмена совершенно не отличается от процедуры выдачи. И она будет осуществляться после 1 июля. И вот ажиотаж, возможно, не ажиотаж, а, скажем так, ну, массовое обращение охотников за получением охотничьих билетов будет наблюдаться как раз после 1 июля в преддверии осенней охоты, в которой участвует гораздо большее количество охотников. А те граждане, которые очень редко ездят на охоту, и, например, они, может быть, даже больше держатели охотничьего оружия по разным там, причинам, они будут спокойнее это делать, получать охотничьи билеты единого федерального образца там, в течение следующего периода времени неограничено.
Антон Евгеньевич, а вы уверены в том, что все охотники в достаточной степени информированы? Ну, то, допустим, по Новосибирской области население ссылается на недостаток информации, поскольку большинство охотников проживает в отдаленных поселках. Как в этом направлении ведется работа с местными органами власти и что рекомендовано делать в этой ситуации?
Спасибо за вопрос. Конечно, уверен в том, что многие охотники недостаточно информированы. Однозначно. Это, не могу сказать, что пробел в работе. Это, понимаете, это наш менталитет. У нас люди узнают о том, что такой-то закон действует или что-то, только тогда, когда столкнутся вплотную с этой проблемой. Это зависит от, прежде всего, вообще в целом информационного поля. Вот мы сейчас этим и занимаемся, информированием охотников, что никакого там часа X не наступило, что все ваши права будут сохранены и подтверждены. И мы направили буквально постоянно, регулярно, во-первых, мониторим ситуацию и направили недавно, в том числе, письмо субъектам всем Российской Федерации о том, что необходимо активизировать работу по информированию охотников, о процедуре, о том, что необходимо разместить там, во всех средствах массовой информации примеры бланков заявлений, информацию о том, какие документы должен охотник предоставить, в каких местах осуществляется выдача этих охотничьих билетов единого федерального образца. И, может быть, забегая вперед, вопрос 100% прозвучит, вот, что такое обмен, выдача и так далее. Нужно ли нести охотничий билет, допустим, членский? К сожалению, в законе чуть-чуть неточно описана процедура вот этого обмена так называемого. Совершенно отсутствует необходимость даже предъявления членского того же охотничьего билета. Так как заявление, разработанное нами, содержит именно положение о том, что охотник, заявляя о том, что он, а, не судим, соблюдая требования закона, б, ознакомился с требованиями от минимума, с, предоставил те данные, которые необходимо предоставить о нем для получения билета, он тем самым вообще декларирует свое желание и свое право подтверждает. И подтверждает о том, что эти данные его носят достоверный характер. Если вдруг данные эти не соответствует действительности, и орган потом выяснит, почему это, почему-то, что по каким-то причинам охотник неточные данные указал, вплоть до того, что может быть охотничий билет аннулирован. Это касается, кстати, вопроса о запрете выдачи охотничьих билетов судимым гражданам, у которых не снят судимость.
Спасибо. И такой вопрос у меня. Сегодня уже совершенно очевидно, что регионы не успеют завершить процесс выдачи билетов к 1 июля.
Не согласен.
Я тоже не согласен.
Не согласен с тем, что они успеют завершить процесс. А зачем его завершать? Он не завершается.
Он будет продолжен.
Да он вообще, скажем так, законодательно определен, что
не ограничен.
Всего времени такое будет.
Просто и с 1 июля 2012 года.
То, что регионы справляются...
Я тоже извиняюсь.
Да. Регионы справляются абсолютно с желающим, с потоком граждан, которые желают получить именно охотничий билет. Это очевидно.
Понятно. Пожалуйста. Антон Олегович продолжит.
Не, я хотел просто
акцентировать. Да, да. Пожалуйста,
что билет старого образца перестает действовать с 1 июля 2012 года. То есть вы с ним уже на охоту не поедете. Но это совершенно не значит выдаваться после 1 июля 2012 года билет нового образца. Совершенно спокойно, никакой ответственности, ни административной, никакой нет, если кто-то не успел вдруг поменять. Если надо вам, допустим, ехать на осеннюю охоту, вы можете совершенно спокойно в августе прийти и поменять этот билет. Я думаю, уже никакого там, хотя вот коллеги прогнозируют какой-то спрос перед осенней охотой, тоже повышение спроса, но тем не менее... Это уже дело органа, госоргана субъекта, в каждом субъекте, вот, допустим, в Московской области коллега, это Министерство сельского хозяйства отвечает за выдачу охотничьих билетов. В Москве это департамент продопользования и охраны окружающей среды. В Новосибирской области это еще может быть орган, да, уполномоченный субъектом непосредственно заниматься этой деятельностью. Но основная идея в том, что эта госуслуга, она представляется бесплатно, что в корне меняет вообще отношение государства непосредственно к выдаче охотничьих билетов. Потому что раньше были взносы, вы знаете, все остальное, и зачастую в том числе были определенные коррупционные какие-то формы. Сейчас это делается совершенно бесплатно, и мы вот на сайте департамента и постоянно СМИ об этом говорим, что ни в коем случае фирмы-посредники никакие не должны присутствовать ни на рынке, нигде. У нас, слава богу, в Москве это не только департамент осуществляет, но еще и многофункциональные центры, которые вообще сейчас открываются по всему городу и оказывают все государственные услуги, которые существуют вообще в перечне законодательства. Вот выдача охотничьего билета, по крайней мере в Москве, это государственная функция, которая представляется бесплатно в течение 5 дней. В принципе, конечно, есть нарекания иногда и по срокам, от перегруза. Есть, ничего не говорю, есть нюансы шероховатости, но тем не менее, вот в общем и в целом, эта госуслуга, эта функция, она вполне нормально представляется населению. Если даже взять вот количество выданных билетов, количество жалоб, то может быть 0,5% людей недовольны.
Я думаю, даже меньше.
Даже меньше.
Ну, ваш совет, ваша рекомендация не пользоваться услугами посреднических организаций.
Ни в коем случае, потому что это бесплатная услуга, и государство обязано вам выдать его в течение 5 дней. И для этого, вот, как, опять же, Антон Евгеньевич сказал, ничего не требуется. Какие-то специальные справки не надо брать. Вы просто пришли, заявление заявительно написали, да, вы написали, что вы не судимы, да, вы написали, что вы ознакомлены с охотменю. Но никто вас не спрашивает при сдаче заявления, так ли это или нет. Потом, если в ходе чего-то выяснится, что вы обманули, да, тогда, конечно, вас лишат этого права. Может быть, навсегда. Но тем не менее, я считаю, что здесь вот непосредственно для охотников настолько упростили процедуру и сняли все административные препоны вот именно новым законом. Да, Министерство природных ресурсов в основном, изучая опыт всех предыдущих лет, и в том числе и советского периода, когда зарождалось, да, вот как раз охотничье сообщество в России, я считаю, что этот закон вот направлен именно на это, на упрощение непосредственно жизни. И не надо каждый год ходить подтверждать. Да, получил, 10-15 лет прошло, у тебя есть билет, ты можешь и оружие поменять всегда.
Спасибо, спасибо. Уважаемые коллеги, вы можете присоединяться к моему разговору. Микрофон, пожалуйста, можете брать. А у меня еще один вопрос, и после еще обратимся к вопросам нашей интернет-аудитории. Вопросов достаточно много. Вы ничего не сказали о возможности получения охотничьего билета через почту.
Мы такие рекомендации...
Антон, да. Евгеньевич, пожалуйста.
Спасибо. Мы такие рекомендации всем субъектам Российской Федерации даем. Очевидно, что эта форма будет распространена в тех субъектах, где удален доступ к пунктам выдачи. И настоятельно рекомендуем субъектам пользоваться такой возможностью. Эта возможность существует. Гражданин может за получением этой государственной услуги обратиться в том числе и по почте. Нецелесообразно, конечно, это распространять, например, на такие регионы, как Москва, где масса всяких вот этих вот возможностей и доступность шаговая буквально в каждом муниципальном районе, правильно?
Ну, в дальнейшем, да.
Коллега, буду, извините, хлеб там отнимать каким-то образом, но в каждом районе и в каждом этом многофункциональном центре. То же самое и в Московской области, то же самое в любом субъекте европейской части. А вот в Сибири, на Дальнем Востоке, конечно, очевидно, что граждане будут пользоваться такой услугой, и органы уверены в том, что поддержат такую форму и будут по почте направлять уже билет охотничий, внесенный в государственный реестр гражданину. Конечно, это связано с дополнительными расходами органов исполнительной власти субъектов. Это очевидно. Ну, я надеюсь, что субъекты для того, чтобы создать комфортные условия для граждан откликнуться.
Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, представляйтесь.
Добрый день, меня зовут Николай, телеканал Подмосковье. Дмитрий Дмитриевич, у меня к вам вопрос. Сколько планируется билетов выдать до 1 июля 2012 года? В каких районах Московской области билеты получают активно и с чем это связано?
Спасибо. Спасибо. Мы анализируем сейчас вот нашу аудиторию, то количество, которое у нас есть в Подмосковье, охотников, постоянно проживающих. Наша расчетная цифра – это 120-130 тысяч охотников в Подмосковье. Мы думаем, что при тех темпах выдачи, которые мы сохраняем сейчас, до 1 июля вполне возможно, что вся эта аудитория будет обеспечена. Потому что я уже, отвечая на вопрос, сказал, что 60 тысяч мы уже раздали. Активнее всего сейчас, конечно, идет выдача билетов в районах муниципальных, которые приближены к Москве. Но это и объяснимо, потому что даже численность жителей в этих районах значительно выше, например, в Химкинском районе, чем в Шатурском. Это более густонаселенные районы, и, соответственно, вот эти вот районы, окружающие Москву, близлежащие, это основная масса клиентов наших граждан, получающих охотничий билет оттуда. Наиболее сейчас перегруженной точкой являются люберцы, потому что туда они ближе всего к Москве, и туда люди идут очень активно. Ну, тем не менее, везде справляются. В общем, как вот коллега говорил, процент жалоб у нас тоже не очень большой. Но работая с людьми, конечно, какие-то недовольные всегда находятся. Но могу сказать, что в принципе мы всех обеспечиваем. Все желающие в течение 5 дней получают свои охотничьи билеты.
Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Пожалуйста.
Добрый день. Вениамин Ольшенский, Национальный охотничий журнал «Охота». Если можно, у меня два вопроса по теме. Антон Евгеньевич, вот вы упомянули, что звучало такое слово неоднократно. Обмен. Я знаю, что факты были в разных организациях, когда люди приходили за новым билетом государственного образца и где-то по недопониманию либо оставляли, либо у них забирали старые билеты. Я, пожалуйста, вот объясните, в чем, какова судьба билетов охотобществ старого образца? Можно ли, стоит ли от них отказываться, можно ли их выбросить или что-то? Какая их судьба ждет? И Дмитрий Дмитриевич.
Спасибо. Давайте Антон Евгеньевич ответит, и следующий вопрос вы зададите Дмитрию Дмитриевичу. Пожалуйста.
Вот такие так называемые перегибы на местах, они существовали именно в начальном периоде выдачи охотничьих билетов. Потому что, да, к сожалению, у нас в законе написана именно процедура обмена. Но мы как раз все субъекты Российской Федерации проинформировали о том, что не следует, скажем так, даже охотников информировать, что вы должны именно обменять, принести охотничий билет. Потому что, еще раз подчеркну, процедура выдачи ничем не отличается от процедуры обмена. Вот заявление заполнил охотник, отдал две фотографии, и он, соответственно, выполнил все необходимые для получения охотничьего билета единого федерального образца требования. Если какие-то органы, вот этот охотничий билет членский, не дай бог, изъяли и, соответственно, у себя там где-то хранят, они обязаны охотнику вернуть этот охотничий билет. Это собственность или общественной организации, в зависимости от ее устава, или охотника, как члена этой общественной организации. То есть в каждом субъекте может быть по-разному. Подчеркну, что это зависит именно от положения устава данного конкретного общества охотника. Это, знаю, что такая существует в ряде регионов. Проблема. Она происходит от недопонимания лиц, уполномоченных выдавать. Но с этим вопросом работаем, разъясняем, как можем. Я думаю, что за последние полгода такая проблема вообще, она исчерпана.
Спасибо. И, пожалуйста, ваш следующий.
Да, спасибо. Дмитрий Дмитриевич, буквально на ступеньках, заходя сюда, меня достал телефонный звонок. Человек интересовался, говорит, больше некуда обращаться, обращаюсь к вам в редакцию. Звонил в Министерство природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, куда-то там еще. Вопрос очень простой. Я хочу в Московской области, готовлюсь, хочу поехать в угоде общего пользования. Скажите, где я могу посмотреть их, посмотреть карту, выбрать место, узнать какие-то условия, что меня ждет в угоде общего пользования в Московской области и вообще, где получить такую информацию. И тут как раз конференция, так что извините.
Ну, спасибо.
Это немножко, да, не к теме.
Разрешение, к кому обратиться надо.
Значит, у нас в Московской области так сложилась ситуация, что угодий общего пользования, общедоступных охотничьих угодий, очень немного. Есть три небольших таких угодьев. Одно из них расположено в Шатурском муниципальном районе, одно расположено в Щелковском муниципальном районе и одно расположено в Солнечногорском. Чтобы получить разрешение туда на охоту в эти угодья, необходимо обратиться в отделы охотничьего надзора, в наши территориальные, а всю информацию об этих отделах можно взять на нашем сайте Минсельхозпрода Московской области. Также мы постоянно, в общем, информируем охотников, чтобы у нас охотники знали о том, как, какой порядок охоты будет. Для этого мы также, вот это и пресс-конференция тому подтверждение, что мы работаем с информационными ресурсами. И мы, и свой сайт у нас есть, как я сказал, и в системе интернет, и в газете мы всегда публикуем, в том числе и в Российской охотничьей газете. Даже с этого года у нас будет выпускаться при нашей методической поддержке областной журнал «Охотничий вестник Подмосковья», где тоже все адреса, телефоны, новейшие нормативные акты можно всегда будет прочитать. Поэтому просто если у человека, ну я не думаю, что нет доступа к интернету, наверное, посмотреть на сайте телефон ближайшего отдела охотничьего надзора, если он живет там около Солнечногорске или так далее, или в Шатуре, и заехать, получить туда разрешение. Для этого, опять же, нужен билет охотничий.
Спасибо.
Пока еще и старый.
Понятно. Спасибо большое. Следующий вопрос. Представляйтесь, пожалуйста.
Ярослав Тычкин, журнал «Национальный охотничий журнал «Охота». У меня несколько вопросов.
Пожалуйста, по одному, хорошо?
Да, по одному.
Антон Евгеньевич.
Первое, значит, вот в охотничьем билете федерального, так сказать, федеральной формы, там есть такая страничка заметки. Что она себе предусматривает?
Отметки, я бы сказал.
Отметки,
да, специальные отметки.
Просто при себе, нет?
Да. Заметки охотника.
Да, да, да.
Что туда вносится?
Значит, сейчас не требуется, значит, внесение в охотничий билет сведений ни о гладкоствольном оружии, ни о холодном. Закон об оружии не требует этого. Соответственно, эта страничка предназначена не для этого. Страничка совершенно интересная, предназначена для того, чтобы внести данные о тех охотниках, которые получили право приоритетное пользоваться охотничьими ресурсами без разрешений. Это коренные малочисленные народы Севера или лица, ведущие традиционный образ жизни, для которых охота является основным источником для существования. Значит, эта страничка заполняется органом в порядке, значит, выдачи охотничьих билетов, установленным приказом номер 13, значит, 10-го года еще. 11-го года, извините, нашего министерства, как раз о порядке. Именно вот эти процедуры внесения на эту страничку записи, они все, значит, установлены. Поэтому для большинства охотников эта страничка просто остается чистой. Возможно дальнейшее развитие этой странички, когда мы, еще раз подчеркну, через достаточно продолжительное время вернемся к вопросу формы охотничьего билета. К вопросу формы охотничьего билета целесообразно вернуться через несколько лет, обсудить это, для того, чтобы, очевидно, с развитием технологий, возможно, его перевести в вид пластиковой карточки. Значит, сразу скажу, почему это не сделано было, зная, что вопросов таких
да,
много.
Да, вопросы такие есть.
Потому что не все субъекты Российской Федерации готовы обеспечить себя оборудованием по выдаче вот таких вот охотничьих билетов, содержащих, может, информацию на магнитном носителе и так далее. Конечно, все мы знаем, что прогресс идет вперед, но не так быстро, и это просто не так дешево.
Вот, наверное, спасибо большое. Ваш следующий вопрос.
И вопрос. Вот по этому охотничьему билету нового федерального образца. Не нового, а, собственно говоря, это образец, новый билет.
Единого, да.
Единый билет федерального образца. Человек идет и получает, как бы оформляет документы на получение лицензии на право приобретения охотничьего ружья там, определенного вида. Но вот раньше в Росохотрыболов Союзе, в военном, динамовском, они сдавали охотники. И люди, как говорится, все-таки каким-то образом, но проверяли их знания, технику безопасности и прочее. Сейчас он расписывается. какую тогда ответственность, как говорится, ну, он несет. Он должен знать, да, он ознакомился, но никто не проверил, насколько его знания глубоки. В законе об оружии там говорится сейчас с изменениями, которые вступили в прошлом году, с 1 июля, что теперь кто-то должен все-таки принимать знания по технике безопасности. Как вот в этом вопросе, так сказать, этот вопрос рассматривается? Потому что был как-то на одной из конференций высказано, что все-таки должны люди сдавать охотминимум. Потому что, ну...
Здесь... Спасибо,
Ярослав. Ну, потому что.
Ну, понятно.
Потому
что. Вопрос очевиден. Вопросов таких задается масса, и, значит, в переписке и так далее. Постараюсь ответить просто. Итак, уже говорили о том, что не предусмотрено законом обязательной сдачи охотминимума. Мы это не поддерживаем. Потому что очевидно совершенно, что перед походом на охоту и вообще перед получением права, подчеркну, на добычу животных, которых нужно добывать гуманно, и в соответствии с правилами, очевидно, что необходим набор знаний у охотника, который должен подтверждаться. Сейчас, к сожалению, подчеркну, законом это не предусмотрено. Значит, мы не можем установить требования, которые не предусмотрены законом. Это ограничение, это административный барьер. Я считаю, что он нужен. Во всех странах это проводится такой сдача и проверка знаний определенных, да, как по технике безопасности обращения с орудиями охоты, подчеркну, не только с охотничьим оружием.
Ну, да.
Это масса есть орудий, и вообще, так сказать, так называемый охотминимум должен предусматривать еще и знания охотникам правила безопасного поведения, да, в среде обитания охотничьих животных, которая является, скажем так, не городской средой, да, где человек должен знать даже как одеваться в соответствующих погодных условиях, как ориентироваться на местности и так далее. А, конечно, когда, значит, общественные организации выдавали свои членские билеты, они ознакомливали охотника не только с этими вопросами, но и со своим уставом. Ведь само членство в общественной организации предусматривает, что гражданин разделяет все решения, которые записаны в уставе, и все положение устава, потому что эта организация создана для того, чтобы именно регулировать, саморегулировать вот этих граждан. Значит, у нее должны быть цели и задачи, которые разделяются всеми ее членами. Вот именно в уставе это самое главное написано. Это прекрасная была практика. Полностью согласен, и мы инициируем постоянно. И в настоящий момент такой законопроект прошел уже согласование со всеми органами исполнительной власти, который определяет, если будет Государственная Дума примет решение принимать этот законопроект, обязательность проверки знаний охотниками. Вот Министерство природных ресурсов постоянно ведет эту работу.
Спасибо. У вас еще один вопрос.
Да, еще один вопрос. Опять возвращается к этим вот страничкам, о которых я говорю, не помню, заметки или отметки. Угу. Значит, раньше холодное оружие все-таки, номерное, охотничье, заносилось в охотничий билет членский, да? Была такая графа, страница вернее. Сейчас вот при продаже, вот был случай при мне, да, в охотничьем магазине человек покупал номерной охотничий нож, да, и ему внесли, давай документ, охотничий билет, как положено, да, и ему внесли вот в эту страницу.
Особые отметки.
Да, особые
отметки.
Вот. И к этой отметке еще, просто сразу немножко подзабыл, был случай, когда человеку вот позвонил из Новосибирской, что ли, области, ему туда записали замечание. Без печати, без ничего. Как потом с этим билетом? Он говорит, что мне теперь делать?
Ничего страшного.
Спасибо большое. Вот видите.
Конец вопроса. Ничего страшного. Значит, эта отметка, она, скажем так, ничтожна, я бы так сказал. Да?
Можно поменять.
Можно поменять билет, обратиться с заявлением. Можно, значит, соответственно, вообще внимания на нее не обращать. Но уж если замечание, охотинспектор, конечно, не совсем выполнивший требования закона и, может быть, тоже находящийся в неведении, записал, то о чем говорит? Значит, видимо, охотник какой-то все-таки допустил нарушение.
Нет, да, допустил нарушение.
Конечно, идея прекрасная. И хотелось бы нам тоже увидеть форму такую билета, в котором бы
охотинспектор мог бы свои отметки ставить. Это вообще великолепно. И это мы будем развивать и
как думать. Как прокалывать права, да?
Да.
Потому что, понимаете, вот будет стыдно охотнику иметь такой билет, в котором что-то написано, да, или сделано какое-то отверстие, или какое-то с этим билетом проведено действие, которое нарушит его целостность. Ага, следующий инспектор уже посмотрел, скажет, ну, ты, коллега, товарищ охотник, еще раз нарушил. И уже это прецедент для того, чтобы к этому нарушению относиться по-другому. Да. Вот. Поэтому вопросы занесения всевозможных то есть отметок о покупке холодного оружия вообще не в правовом поле, потому что закон об оружии не требует при приобретении холодного оружия ни внесения никуда никаких записей. И холодное оружие, и номерные, в том числе ножи охотничьи, продаются на основании разрешения на владение гладкоствольным охотничьим оружием. Не требует закон об оружии, не требует. Вот как раз полиция выполняет и контролирует исполнение требований закона об оружии от граждан. И, соответственно, мы не можем внести такую форму билета, строчку или какую-то специальную страницу для регистрации холодного оружия. Потому что закон об оружии, не подчеркну, не закон об охоте, а закон об оружии не требует внесения в какие-то либо документы сведений о приобретенном холодном оружии.
Спасибо большое. У вас еще один вопрос, да?
Да, маленький вопрос. Вот человек зарегистрирован в регионе другом, да, а проживает и постоянно работает в другом регионе. По почте их не получает, потому что тоже такие звонки поступают всегда.
Да, в этом случае он должен получить билет по месту постоянной регистрации. И если вот нету места постоянной регистрации...
Нет, есть в паспорте, все.
Я понимаю, у него есть место проживания, имеется место проживания. Вот в одном регионе, вот там, где у него это имеется, место постоянного проживания, вот там и получает он охотничий билет.
Понятно.
По почте, если ему тяжело подъехать. Такие случаи знаю. К сожалению, здесь есть немножко неполнота регулирования. Мы подумаем о изменениях и в приказ, который значит, определяет порядок выдачи, и, соответственно, предложим, наверное, уточнение в закон. Есть, но это количество таких граждан очень незначительное, но все равно вопрос есть, согласен.
Ну, кстати, ему приходится туда тогда ехать, расписываться, чтобы его получить.
Ну, в любом случае, за оружием поедет туда, он не сможет его получить, допустим, в Москве.
А, в этой лицензии.
Ну, а здесь весь смысл-то в том, находишь билет, он без оружия. Как бы, зачем нам нужен?
Ну, здесь маленький справочник, что ли, да, в Беларуси тоже там действует государственный билет, как у них называется, удостоверение охотника, и к этому удостоверению выдается карточка охотника годовая, где заносится, где он должен заносить количество добытой той или иной дичи, и в то же время в этой карточке есть страничка нарушения правил охоты. И, а, вот еще маленький вопросик. Вот получает человек в этом, номер в кадастре, да? Или...
В реестре.
В реестре.
В реестре.
Он как-то свой номер может знать или не может знать?
Да, у него номер его в реестре соответствует номеру
билета.
Билета, да. Поэтому это и есть его номер.
Все, спасибо.
И если его лишили, не дай бог, да? Тут у нас были случаи, где-то, наверное, вот из 50 тысяч в Москве, 30 случаев, что люди с судимостями подписывали заявление. Мы, естественно, выдаем билет в 5-дневный срок обязанный, а потом посылаем запрос в любом случае в ГУВД. Пришли данные, что данные люди имеют неснятую судимость. Билеты были аннулированы. Вот опять же к тому вопросу предыдущему к вашему, что если человек в другом регионе получит, все-таки вот в связи с тем, что в любом случае охота связана с оружием, очень, ну, они, да, скажем так, эти два закона переплетаются. Потому что мы вот совершенно с Антоном Евгеньевичем прав, если говорить об охотминимуме, но вы когда в милицию приходите, тоже представляете все справки там, нарко, психо, и о том, что, по крайней мере, с оружием, если вы не ознакомлены, как с ним обращаться, да, вам оружие не выдадут. А вот именно непосредственно с поведением, знание животного мира необходимого, и в том числе. Но это уже сейчас вот закону все-таки возложено больше уже на, во-первых, орган, который выдает разрешение непосредственно уже на охоту, да, потому что у нас же охота без разрешения, она невозможна. Естественно, на охотхозяйство, потому что уже в охотхозяйстве инструктаж, в любом случае, егерь там или охотовед, который непосредственно организовывает охоту, он в любом случае с собой, я думаю, не будет рисковать и не возьмет какого-то необразованного в каком-то смысле человека. Инструктаж в любом случае будет проводиться. Естественно, все расписываются, об этом заботятся уважающие себя охотхозяйства. Поэтому вот здесь вот получается дуализм некоторый, закон об оружии и закон об охоте. И вот почему до сих пор МПР еще не добились, да, что охот минимум вернуть, потому что есть у Минюста определенные сомнения в том, что это необходимо. Получается дуализм, два закона обязывают. Ну, грубо мы идем двойным путем. Да? Здесь требуется одно и то же. И когда приходите в милицию, с вас требуют опять же одно и то же. Вот в этом весь смысл. Поэтому так тяжело это и проходит. Надо просто менять непосредственно требования к охотминимуму, просто перепрофилировать, не связывать его с оружием, а непосредственно сознанием, да, животного мира, сознанием непосредственно законов охоты. Я вот так это сказал.
Спасибо, Антон Олегович. Кстати, у нас есть вопрос от интернет-пользователя. Почему в новом билете нет отметок о регистрации по месту жительства? Мне с паспортом идти на охоту, спрашивает наш интернет-пользователь Черепанов из Омска.
Ну, опять же,
Антон Евгеньевич,
значит, требования норм закона не распространяются. Вот именно то, чтобы в охотничьем билете были сведения об охотнике. Это так называемые сведения о личности человека, и нецелесообразно их дублировать в документе, который вполне достаточно содержит уже полную информацию об охотнике, которая нужна охотинспектору или, соответственно, охотнику при получении разрешения. Ни к чему перегружать документ такой информации. Это раз. Во-вторых, ну, есть определенное законодательство, которое о объеме информации о каждом человеке эту информацию регулирует.
Спасибо большое. Еще, пожалуйста, еще раз, пожалуйста, представьтесь для стенограммы.
Алло. Илья Минрошенский, Национальный охотничий журнал. Просто в порядке уточнения, потому что прозвучали очень серьезные мысли, точнее фразы. Значит, я так понимаю, если у человека есть разрешение на охотничье оружие, ну, соответственно,
лицензия,
значит, он автоматически получает право владеть холодным охотничьим оружием, наверное, которое не требует вписываться никуда, не регистрироваться, ничего.
Требования закона об оружии.
Так. Значит, я так понимаю, что это не только может распространяться на охотничье холодное оружие, просто на холодное оружие, если имеется огнестрельное разрешение.
Конечно.
Очень хорошо.
Так а вы об этом не знали? Это давно уже в законе об оружии написано.
По части холодного оружия, в том числе исторического, антикварного и прочего, постоянно возникают всякие коллизии.
Спасибо. Я извиняюсь, конечно, совсем не могу процитировать нормы закона 150-го, что-то как-то вот чуть-чуть восполню, значит, свой запас вот этих цитат, но, значит, по-моему, любой гражданин, имеющий разрешение, в том числе и на гражданское оружие, по-моему, даже на оружие самообороны, имеет право приобретать холодное оружие. По-моему, даже на оружие самообороны, если есть разрешение, вот это вот газовое, там,
там. Там есть серьезные ограничения по его применению. То есть вы не можете в метро с ним зайти, там, в транспорт прийти, да, в общественном месте находиться. Оно у вас должно правильно храниться, естественно, использоваться только в целях охоты. Это тоже не надо путать. Не значит, что сейчас все могут ходить с ножами, да, с холодным оружием. То есть это совершенно не так. Так же, как вы с охотничьим оружием не зайдете в метро, там и без чехла, да?
Спасибо, спасибо. Давайте обратимся к вопросам интернет-аудитории. Если у моих коллег-журналистов еще вопросы будут появляться, пожалуйста, сигнализируйте мне. Вопросов от наших пользователей много, но они есть, повторяются. Я попытаюсь их не дублировать, но иногда, увы, этого избежать не удастся. Андрей Сергеев-Посад спрашивает, почему в Сергеево-Посадском районе организован лишь один пункт в поселке Константиново по выдаче охотбилетов нового образца и только по вторникам в рабочий день? Сюда же вопрос. Можно ли получить охотбилет нового образца не по месту регистрации, а в удобном для себя месте? Ну, на этот вопрос мы уже ответили, да?
В общем, в Москве у нас вот сейчас любой житель Москвы может в любом пункте получить. Но у нас один субъект, один город. Да? Поэтому вот у нас можно. То есть живешь в юго-западном, допустим, прописан, а по воле случая живешь
да,
в севере.
Это можешь прийти то, в северный. Москвы.
Да, то да. же самое касается и области Дмитрий абсолютно. Да, спасибо. То же самое касается и области абсолютно. Если какой-то другой пункт выдачи из наших 25 пунктов, которые действуют на территории области, устраивает человека, гражданина, пускай туда обращается и там получит в том же порядке, как и в любом другом. Никаких ограничений нет.
Дмитрий Дмитриевич, еще к вам вопрос, тоже от Андрея Сергеева Посада. Где можно найти адреса, по которым можно получить охотбилет нового образца, где можно скачать электронную версию заявления, ну и какие документы нужно предоставить для получения охотбилета? Я думаю, что все там же, в одном месте.
Ну, косвенно я уже на этот вопрос ответил, что лучше всего воспользоваться нашим интернет-сайтом, потому что дело уже, видите, коснулся вопрос и образца заявления, он тоже там есть. Есть порядок получения, дни приема и так далее. Все это у нас на нашем интернет-сайте есть. Но там же есть и телефоны, если кому-то там неудобно, так сказать, воспользоваться интернетом, по телефону может звонить. В конце концов, у нас даже в министерстве на входе на доске объявлений вывешена такая информация. Ну, я не знаю, как еще довести до граждан. Мы все меры принимаем.
Ну, то, что касается Москвы, тоже хотел же предупреждать вопрос, наверное, и в Москве будут такие же. Портал правительства Москвы, сайт департамента, естественно, все это есть. Информационное поле, конечно, довольно-таки широкое. И есть у нас такое постановление правительства о представлении госуслуг, куда выдача охотничьего билета. Но это, опять же, субъектовый документ. Совершенно не обязательно, что это может в других регионах и в других субъектах Российской Федерации быть. В Москве, по крайней мере, так. Есть перечень госуслуг, которые предоставляются, и есть правила предоставления, естественно, ежедневно, рабочие часы. У нас нет такого понедельника, вторник, среда, четверг, пятница. Ты можешь в любой день прийти, обратиться. Но это подходит уже под законодательство о госуслугах. Выдача охотничьего, аннулирование охотничьего билета является госуслугой, оно входит в это постановление. То есть это другой документ, несколько другое законодательство. Тем не менее, вот есть требования, там, инвалиды без очереди, там, все, что касается представления госуслуг, то же самое касается предоставления и выдачи охотничьего билета.
Спасибо, Антон Олегович. Есть у нас еще один вопрос, достаточно настойчиво наш интернет-пользователь его пытается задать уже несколько раз, поэтому не могу не озвучить. Татьяна Сергеевна Арамилева, город Москва, ассоциация Росохотрыболовсоюз. Ну, по вашему
выпуску,
я понимаю, что вы знаете, кто это. Вопрос. Вправе ли органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации запрещать выдачу членских охотничьих билетов, например, Курганская область? Также просим вас прокомментировать предписание, направленное 26 марта этого года Управлением охраны фауны Удмуртской Республики в адрес общественной организации Удмуртский Республиканский Союз Общества охотников и рыболовов, где общественной организации указано прекратить выдачу охотничьих билетов. Основание статья 34 Федерального закона об охоте.
Сразу скажу, что действия Удмуртского управления неправомочны, неправомерны. Значит, естественно, запрещать выдачу членских охотничьих билетов никто не вправе. Членский охотничий билет подтверждает членство в этой организации, и он будет до тех пор действовать, пока существует эта организация. Значит, ну, Татьяне Сергеевне большой привет. Я надеюсь, сейчас через 40 минут я ее увижу лично и отвечу на ее личные вопросы. Просто расскажу, что интересно, что задаются такие вопросы по интернету. Значит, Татьяна Сергеевна у нас заместитель президента Ассоциации Росохотрыболовсоюз и в недавнем прошлом руководитель специально уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, который занимался всеми этими вопросами, знакомы с законодательством не понаслышке. Приморского края, совершенно верно.
Спасибо большое. Извините, у нас ведется стенограмма, чуть позже вы обсудите это. Вопрос из Красноярска. Действительно, Анатолий задает, действительно охотничий билет могут отобрать, если человек злостно уклоняется от уплаты штрафов? Антон Евгеньевич?
Кто? Я отвечу на этот вопрос. Вопрос непростой. Почему? Когда такие вопросы задаются, всегда сложно на них отвечать. Вопрос от неуплаты штрафов каких?
Не знаю, но вот как если вопрос поставлен, так я его вам рецептирую.
Если вы не уплачиваете штрафы за превышение скорости движения, то охотничий билет, я думаю, что суд не аннулирует. Угу. Это вообще аннулирование охотничьего билета, а решение суда. Но если данный гражданин систематически не уплачивает штрафы, наложенные за нарушение правил охоты, естественно, суд аннулирует у него охотничий билет.
Спасибо.
Ну, решение, опять же, суда, я не могу за суд решать. Естественно, для суда будет это или естественно. Вопрос, какой штраф?
Спасибо. Следующий вопрос. Владимир Щелков, Московская область. Продлевать разрешение на хранение оружия по каким билетам сейчас, через месяц нужно? Согласовано ли это с лицензионно-разрешительной системой МВД?
Есть большие проблемы, потому что не все служащие вот этой лицензионно-разрешительной системы, к сожалению, информируются, что должны, обязаны делать сами, с изменениями законодательства, в том числе и в сфере охоты. В некоторых субъектах, надеюсь, меня услышат работники лицензионно-разрешительной системы, допускаются злоупотребления по невыдаче разрешений на хранение и ношение оружия именно по охотничьему билету единого федерального образца. До 1 июля 2012 года, в соответствии с законодательством, любой охотничий билет будет являться подтверждением права получения либо разрешения на хранение и ношение, либо на приобретение лицензии соответствующей. Хотелось бы обратить внимание Министерства внутренних дел на разъяснение своим коллегам в субъектах Российской Федерации на эту тему.
Спасибо большое. Еще один вопрос. Наш интернет-пользователь Эпифанцев Московской области спрашивает, почему билеты единого образца разные в Москве и Московской области. Это на самом деле так?
Значит, форма билетов одинаковая. Я извиняюсь, у коллег забираю хлеб, но отвечу за них, чтобы им было проще. Они уточнят.
Мы готовы поделиться своим хлебом.
Почему? Потому что в любом субъекте Российской Федерации это осуществляется закупка бланков охотничьих билетов на основании процедур конкурсных, которые регулируются 94-м законом федеральным. И, соответственно, о государственных закупках. И, соответственно, тот, кто выигрывает этот конкурс, конечно, разные типографии. Да? Если бы было полномочие федерации по изготовлению бланков охотничьих билетов, о чем уже сожалелось, конечно же, да, аналитиками закона, ну, или теми людьми, которые анализировали наш закон, конечно, если бы это было все заказано в одном месте, даже оттенки цвета бы не отличались. Форма везде, в каждом субъекте Российской Федерации одинакова. А все субъекты Российской Федерации, я еще раз подчеркну это слово, удовлетворительно выполняют свои полномочия. Да, небольшие различия в цвете, в материале, качестве, обложки, качестве существуют. Но это охотников совершенно не должно тревожить, потому что на всей территории Российской Федерации вот эти вот единые охотничьи билеты формы, подчеркну, единой, действуют без ограничений.
Спасибо. Следующий вопрос из Иркутска. Сергей спрашивает, как вы относитесь к законопроекту, находящемуся на рассмотрении в Государственной Думе, в котором предусмотрено продление переходного периода по выдаче охотничьих билетов единого федерального образца до 1 июля 2014 года.
Позиция Министерства природных ресурсов отрицательная. Мы не поддерживаем этот законопроект. И если будет возникнет необходимость, то будет подготовлено соответствующее предложение для направления официального отзыва правительства Российской Федерации. Почему? Потому что сколько бы мы ни оттягивали, скажем так, срок действия какого-то нормы, все равно, во-первых, выполнять нужно, а во-вторых, есть активность охотников, которые при неопределенной позиции государства как раз и перестанут обменивать охотничьи билеты, либо получать в установленном порядке охотничьи билеты единого федерального образца. Кроме того, одной из самых главных наших задач это является создание условий для обеспечения эффективной охраны охотничьих угодий. И вот в ситуации, когда будут действовать разнообразные членские охотничьи билеты, разнообразных, подчеркну, общественных организаций, не только Единой системы Росохоты Рыболов Союза или военных охотников, или общества «Динамо», сейчас любая организация из трех человек может начать выдачу членского охотничьего билета. И это приводит к тому, что невозможно выполнить право государства лишить на основании судебного решения охотника-нарушителя, значит, право осуществлять охоту, специального права. То есть мы не можем лишить права, установленного, то есть подтвержденного членским билетом, мы не можем влиять на деятельность общественных организаций, государственных органов исполнительной власти. И поэтому вот как раз продление периода вот этого, скажем так, переходного, когда разнообразные формы действуют, это отрицательно сказывается прежде всего на условиях охраны охотничьего, на создании условий для эффективного и неотвратимого наказания нарушителей. Это одно из тоже, кстати, аргументов, почему был введен охотничий билет единого федерального образца. Ну и кроме того, наша позиция совместно с Министерством внутренних дел, что так как охотничий билет подтверждает право гражданина получать разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, которое является серьезным оружием, это даже не гладкоствольное оружие для самообороны, это серьезное нарезное оружие. Именно и в связи с этим, значит, право получать разрешение на охоту и, соответственно, пользоваться именно вот этим оружием, которым владеет охотник, для этих целей, для целей охоты, должно подтверждаться государственным документом.
Спасибо большое. Мы будем завершать. В финале еще один вопрос вам, Антон Евгеньевич. Минприроды России предлагает восстановить Институт общественных охотничьих инспекторов. Почему возникла такая необходимость? Кто может стать общественным охотинспектором? И сулит ли это какие-либо преференции?
Я скажу следующее, что, конечно же, это необходимо. И всем, кто знает традиции в охране природы, они... знаю, что со времен царской России организовались именно общественные организации, которые защищали природу и участвовали в выявлении именно нарушителей. Конечно, меры принимались всегда государственными уполномоченными лицами. Да. Природа, как инициатор этого, значит, изменения законодательства, естественно, поддерживает это изменение. И мы уверены в том, что если расширится круг лиц, уполномоченных на проверку охотников, то законодательно, а кроме того, будет законодательно закреплено обязанность охотника именно предъявлять документы, подтверждающие право добычи или право охоты в конкретном месте, на конкретный вид каким-то уполномоченным лицам, и этот круг лиц будет широкий, мы уверены, что это будет влиять не только на выявляемость нарушений, но и вообще на воспитание, профилактику и воспитание у охотников, скажем так, ну, не только бережного отношения к природе, я бы тут не сказал, а ну, чувствуя, что за неправильное действие можно и понести наказание неотвратимое. Ну, я думаю, Дмитрий Дмитриевич тоже несколько слов скажет на эту тему. Как правоприменитель, именно как опытный охотинспектор.
Дело в том, что практически ну, численность нашего органа исполнительного, да, она невелика на сегодняшний день. И даже если мы ее вдвое и втрое увеличим, может быть, когда-нибудь, но это все равно не позволит нам 4 миллиона охотничьих угодий Московской области благополучно держать под контролем. Без помощи общественной инспекции нам очень тяжело. И более того, такие институты, они во всех развитых странах есть. Общество должно само защищать тот ресурс, который принадлежит всем, принадлежит государству, принадлежит его гражданам. Поэтому такой институт подготовленных, грамотных охотинспекторов нам крайне необходим.
А количество нарушений растет? Ну, давайте в завершение цифры.
Статистика.
Да.
Количество нарушений, я экспертно говорю, что в настоящее время в Российской Федерации не растет. Количество выявленных нарушений растет. Значит, оно динамично растет. В этом году выявлено около 40 тысяч нарушений, 44 тысяч нарушений, около 40 тысяч охотников привлечены к ответственности. Это цифры не маленькие, это цифры сравнимые с тем количеством нарушений, которые выявлялись, скажем, при действии, при федеральных полномочиях во времена глав охоты. Это уже достижение. То есть субъекты Российской Федерации, я подчеркнул, ответственно относятся к исполнению передных полномочий по сохранению охотничьих ресурсов.
Спасибо. На этом мы будем завершать. Я благодарю наших гостей за предоставленную возможность пообщаться. Спасибо нашей интернет-аудитории и журналистам. В ближайшие часы на интернет-ресурсах РБК появится полная стенограмма и самые яркие видеоцитаты наших спикеров. Благодарю технические службы пресс-центра, которые помогали нам все это время оставаться в прямом эфире. У нас на этом все. Хорошего вам продолжения дня сегодняшнего и до новых встреч.